До него было не менее полусотни шагов. Обнаружился и мост. Легкий, зыбкий подвесной мост на черных волосяных канатах. Мост, составленный из тоненьких, ненадежных с виду дощечек, чуть более поларшины шириной, чтобы можно было пройти только гуськом. Внизу под мостиком разверзалась немеренная глубина. Еще никто по своей воле не спускался туда, чтобы узнать, есть ли дно у препоны. И уж подавно никто не поднимался обратно. А сверху смотрели горы. Вечные, равнодушные горы в облачных шапках, в голубоватых плащах никем не тревожимых ледников. И небо, из-за тумана казавшееся зеленым. Мост обещал спасение, но ратники не решались его перейти, и страшная глубина пропасти была тут ни при чем. С того берега уже прилетело предупреждение. Оно так и торчало в щите воина, дерзнувшего сунуться к переправе. Короткая, толстая, тяжелая стрела-болт, выпущенная из самострела. Галератцы пробовали говорить с эчендарами, но те до ответа не снисходили. Волкодав быстро огляделся по сторонам и, конечно, сразу увидел то, чего больше всего опасался. Выступ утеса, нависавший над пропастью. Если туда вылезут разбойники с луками, они играючи расстреляют любого появившегося на мосту, а то и канаты стрелами перережут. Меткий стрелок и их самих, конечно, сумел бы согнать со скалы, но для этого понадобилось бы выйти из-под защиты валунов на открытое место, а уж оно-то наверняка отлично простреливалось с 10 разных сторон. «Давай, бабушка», — сказал волкодав старый Хайкал, — «зови своих, говори с ними», и кивнул ближайшему воину из сальвеннов, державшему наготове длинный кожаный щит. «Проводи». «Нянюшка!» — потянулась за старухой Кнесинка Елень. Волкодав удержал ее и поставил между собой и скалой. Братья лихие тотчас устроились по бокам. Кнесинка прижалась к спине волкодава и тихо заплакала. Между тем Хайгал вышла со щитоносцем к мосту и остановилась у одного из валунов, за которые крепились канаты. Приставила сложенные руки ко рту и пронзительно закричала. Волкодав почти не понимал языка, только отдельные слова, почерпнутые у самой Хайкал. Ему не доводилось встречать ичиндаров в рудниках, где он и выучил почти все известные ему языки. Некоторое время за препоной молчали. Волкодав напряженно слушал. Потом к его великому облегчению раздался резкий мужской голос, кричавший в ответ. Хайгал выслушала, что-то коротко пообещала соплеменникам и возвратилась к хозяйке. «Велят, дитятка, чтобы я перешла к ним одна!» — страдая и винясь, сообщила она Кнесинке. «Велят, чтобы я твой амулет принесла. Посмотрят, мол, тогда и решат». С какой радостью она отправила бы свою девочку на тот берег, а сама осталась выцарапывать разбойникам глаза. Кнесинка решительно запустила руку под свиту и, ободрав непривычные пальцы о железо кольчуги, вытащила плоский потертый кожаный мешочек. Мешочек сразу полетел на землю. На длинном ремешке осталась подвеска из цельного, чуть не в пол ладони прозрачного зеленоватого камня. Волкодав наметанным глазом рудокопа немедленно признал хризолит. Плоский камень украшала искусная резьба — снежный кот Ургау, схватившийся в поединке с орлом. Хайгал свил ремешок петлей и затянула у себя на запястье, торопливо обняла Кнесинку. Декша Белоголовый уже расставлял стрелков, объясняя им, что нянька госпожи должна была достичь того берега при любых обстоятельствах и любой ценой. Парни хмуро кивали, поднимая на левую руку щиты. Как все уважающие себя стрелки, они были способны метко бить в цель и с грузом на руке. А уж мощные сальвенские луки с роговыми подзорами наверняка не уступали разбойничьим. Хайгал и ее провожатый бегом пересекли открытую площадку и ступили на мост. Узенький настил угрожающе заколебался под ногами. Снизу, из непроглядной клубящейся мглы, доносился глухой рокот, словно не спящие в недрах кипятили громадный котел зловонного варева. Ветер, поддувавший оттуда, был теплым, влажным и липким. Иногда он разрывал облака желтоватого пара, и показывались обросшие блестящей слизью каменные клыки, торчавшие из глубины. Двое почти достигли середины моста, когда началась бешеная стрельба. Но началась не так, как ожидали галлерадцы, в том числе волкодав. Они думали, что разбойники возьмутся за няньку и воина при ней, а сальвенны заметят это и постараются им помешать. Вышло иначе. Первый же залп, десятков три стрел, достался самим сальвеннам. Уж то-что, а неожиданно нападать из засады разбойники умели отлично. Их было гораздо больше, чем сальвеннов, и действовали они слаженно. 30 человек разом выскочило на скалы по всему краю площадки и разом спустило тетивы. Кто-то из галлерадцев успел съежиться под щитом, кто-то мгновенно ответил и даже сшиб неприятельского стрелка, но и сам получил в спину два вершка железа на длинном древке, ибо мало толку от щита на руке, когда стреляют чуть не со всех сторон. Кому-то срезало тетиву с лука, кто-то просто упал и остался лежать. И вот тогда-то стрелы полетели в двоих на мосту. Это было убийство, расчетливое и хладнокровное. Так жестокие мальчишки, только выучившиеся владеть игрушечными луками, бывает, охотятся на кур во дворе. Вот только молодой щитоносец не пожелал умирать, как привязанная курица. Он бывал в переделках и схватках и понял, что обоим не спастись. Стрелы летели сзади и сбоку, и парень прикрыл старую Хайгал и щитом, и собственным телом. И продолжал идти, хотя с такого расстояния даже добротная кольчуга не могла защитить от прямого удара. Галлерадцы не смогли равнодушно смотреть из безопасных укрытий за тем, как погибал их друг. Яростно ругаясь, они выскакивали на открытое место и били в ответ, и сами попадали под стрелы. Заплаканная Кнесинка вдруг сдернула с лица сетку и рванулась из-за спин телохранителей, крича: «Я здесь, здесь! Меня убивайте!» Услышали ее или нет, так и осталось никому неизвестным. Волкодав и братья лихие перехватили государыню, не дав ей сделать и шага. Умирающий, утыканный стрелами воин, еще шел по мосту, еще прикрывал собой старуху. До того берега оставалось шагов 15, когда разбойники сообразили целиться по ногам. Несколько стрел с широкими наконечниками буквально подрезали парня. Он шатнулся, падая на колени, и молча канул в просторную щель между верхними канатами и настилом. И полетел вниз, переворачиваясь и раскидывая руки, чтобы почти сразу пропасть в клубящемся тумане. Никто не услышал ни предсмертного крика, ни удара о дно. Хайгал оглянулась, посмотрела вниз, ахнула, всплеснула руками, подхватила подол и порскнула вперед с удивительной прытью, которой невозможно было предположить в согбенной старухе. Не ожидали подобного и разбойники. Несколько стрел расщепило доски в том месте, где она только что стояла. Остальные с визгом пронеслись у нее за спиной. Лишь одна, самая удачливая, деранула развивающийся край черной рубахи. Хайгал достигла берега и метнулась за камень.
«Дитятка, переходи!» — подала она голос некоторое время спустя. «Одна не пойду!» Отчаянно закричала в ответ Кнесинка.
«Еще как пойдешь», — чуть не сказал ей волкодав. Но ни Кнесинку переправить, ни затеять с горцами переговоры о свите и раненых сразу не вышло, потому что конные разбойники, справившись, наконец, с отрядом Дунгарма, покинули седла, взяли галератцев в полукольцо и полезли на них из-за камней. Началась рукопашная. На площадку перед мостом по-прежнему было не высунуться, и галератцы не смогли урядить плотную оборону. Разбойники нападали со всех сторон, так что бой между скалами вскоре утратил строй и порядок, сменившись ожесточенной резней. Галератцы погибали и чувствовали, что погибают. Может, здесь они продержатся чуть дольше, чем продержались бы на открытой равнине. Но спастись не удастся, как не удалось бы и там. Стрелки прыгали с валуна на валун, на выборы, почти безнаказанно убивая всех, на ком не было белых берестяных личин с прорезями для рта и глаз. Волкодав видел, как на одной из скал у самого края препоны, где с луками и колчанами устроились двое разбойников, появился Молгона. Одного стрелка могучий вельх уложил ударом меча, второй, стоявший чуть дальше, проворно обернулся и спустил тетиву. Стрела, пущенная в упор, легко прошила и кольчугу, и тело под ней, но Молгона не остановился. Длинный меч блеснул еще раз, и голова разбойника вместе с личиной и шлемом завертелась в воздухе, разбрызгивая красные бусины крови, отлетавшие точно порванное ожерелье. Обезглавленное тело покачнулось и рухнуло с камня. Молгона уронил меч и сгорбился, прижимая руки к груди. Валка шагнул в сторону, не удержался на скользкой от осевших испарений круглой каменной макушке и беззвучно ушел вниз, в туманную небыль препоны. Все это волкодав видел мельком, в полглаза, уже вовсю рубясь с пятью какими-то головорезами, наскочившими на телохранителей из-за скал. Налетчикам не поздоровилось. Три воина слишком хорошо знали свое дело. Не зря волкодав до седьмого пота гонял близнецов по двору галератского крома. Все-то они выспрашивали о настоящей битве, когда много народа. Теперь вот сами изведали, правду ли говорил им наставник. Больше не будут гадать, как сами поведут себя, если... Настал час, ребята, не думая, пустили в ход умение, беспощадно вколоченное суровым венном в гибкие молодые тела. Волкодав подумал о том, что тех пятерых они вполне раскатали бы и вдвоем, без него, и даже без мечей, просто голыми руками. Он оглянулся на Кнесинку. Девушка, что была сил, сжимала вельский кинжал с позолоченной рукоятью в виде человечка. Она не расставалась с ним после боя в святилище. Она больше не плакала. Ей было страшно. Еще как страшно! Но случись драться, от нее не дождутся крика и слез. Она кого угодно встретит вот этим кинжалом. Встретит неумело, но с отчаянной яростью. Навстречу телохранителям пробился Аптахар с полутора десятками воинов, в основном сигванов и сальвеннов. За их щитами и спинами укрывались Силлат, Мангул с мальчишкой и четыре служанки. Мальчишка сжимал в кулаке подобранный нож —